Подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Девяносто третье. Мария Николаевна Аксакова. В 1891 году исполнилось 100 лет со дня рождения одного из замечательнейших русских писателей Сергея Тимофеевича Аксакова. Необходимо, однако, заметить, что и любовь к природе у Сережи вошла не сразу в должную колею. Даже и она слишком волновала его. В таких-то случаях особенно был полезен впечатлительному мальчику его отец. Именно в эти минуты он обращался к сыну с тихими увещаниями и удивительную своей мягкостью укрощал нервные порывы сына. Пример кроткого отца и часы, проведенные с ним среди зеленой уремы. Урема – высокая трава и кустарник, растущие по берегам реки с ружьем или за ужиньем рыбы в прозрачном деме, окруженные зелеными берегами под голубым шатром неба, самым благотворным образом подействовали на мальчика, и отблеск этих часов и придал впоследствии такую ясность и безмятежность произведениям писателя. Впрочем, и в деревне Сережа не оставлял чтения. Недостаток подходящих для его возраста книг возбуждал его читать, что попало, но особенно любил он стихи. Заучивал их наизусть и еще в детстве прекрасно декламировал, произносил их, так что иногда его заставляли читать в присутствии взрослых. Долгое время Сережа учился, как попало, пока, наконец, друзья его матери не убедили его, что пора отдать его в гимназию. После слез, колебаний и сомнений решено было, что Сережа поступит в Казанскую гимназию. Его начали приготовлять к ней нравственно и умственно. В это время он читал уже очень хорошо, но писал плохо, а арифметики и вовсе не знал. Отец хотел как-то раньше передать ему свои арифметические познания, то есть первые 4 правила, но учение шло как-то вяло и лениво, что он его бросил. Но под влиянием матери все переменилось. Всего в 2 месяца Сережа выучил эти 4 правила, и при том весьма основательно. В списывании прописей он тоже достиг возможного совершенства. Все это он делал на глазах матери и единственно ради нее. Она твердила ему, что сгорится стыда, если его не похвалят на экзамене, который надо было выдержать именно из этих предметов. И этого было довольно. Сережа выдержал экзамен блистательно. Экзаменовавший его директор гимназии пришел в восхищение от чтения им стихов Дмитриева и прозы Карамзина, одобрил также и каллиграфию, письмо. В 4 правилах арифметики Сережа также отличился. Необходимо, впрочем, заметить, что экзамен происходил на квартире у директора, а не в самой гимназии, что весьма повлияло на успешность ответов, так как мальчик не мог быть смущен новизной обстановки. После такого успешного начала дело не сразу пошло на лад. Наши закрытые учебные заведения в настоящее время оставляют желать многого. Сереже, ослабленному продолжительной болезнью, привыкшему к жизни на полной свободе и материнскому уходу, суровая казарменная жизнь по часам, подчинение дисциплине, правилам, пришлись очень тяжело. К довершению всего этого главный надзиратель Казанской гимназии не взлюбил мальчика. Словом, начало гимназической жизни не предвещало ничего хорошего. Все это привело к тяжелой нервной болезни Сережи. Когда мать получила известие о болезни сына, она ни перед чем не затруднялась, чтобы его спасти. Она приехала в гимназию из деревни ранней весной, причем ей приходилось с опасностью жизни перебираться через реки, готовые тронуться. А когда приехала, неустанно хлопотала о том, чтобы ей возвратили сына. Хлопоты эти увенчались успехом, и мать увезла Сережу в деревню, где он пробыл целый год, пользуясь полным отдыхом и свободой. Этот год содействовал укреплению его здоровья и сил, а когда он вернулся в гимназию, то жил на частной квартире у одного из учителей, под надзором которого и продолжал свое гимназическое образование. Много способствовало расширению его знаний, чтению книг, которому он, как прежде, предавался со страстью, тем более что он стал читать не что попало, а с разбором, так как, начиная с средних классов, его чтением стал руководить взявшийся за его воспитание Григорий Иванович Карташевский, высокообразованный человек, бывший тогда учителем Казанской гимназии, а впоследствии профессором Казанского университета и попечителем Варшавского учебного округа. На долю этого замечательного человека выпала задача закончить воспитание Аксакова и в значительной степени уравновесить его впечатлительную натуру. Девяносто четвертое. Бианка Кастильская, мать французского короля Людовика IX. Мать Людовика IX, короля французского, прозванного за благочестие святым, Бианка Кастильская, была женщина замечательная как по своему возвышенному характеру, так и по силе своих умственных способностей. Она обладала всеми хорошими качествами сердца и ума. Родители дали ей тщательное воспитание. Она изучала искусство и, главное, музыку, говорила по-испански, по-французски, по-английски и даже по-латыни. А этот язык, как известно, был в средние века языком всех ученых, а также высших слоев общества всей Европы. Кроме того, она была прилежна, трудолюбива и отличалась верностью и здравостью суждений. Храбрая, красноречивая, она имела все свойства государственного человека, соединяющего в себе силу духа с политическим умом. Сделавшись женой Людовика VII, сына Филиппа Августа, Бианка приобрела громадное влияние на мужа. Она следовала за ним на войну и присутствовала в советах. Сам Филипп Август, отец ее мужа, прибегал к ее советам. Оба они всецело вручили ей великое дело воспитания того, который впоследствии должен был сделаться королем, Людовиком IX. Бианка Кастильская сама воспитывала сына для Франции. Она занялась и сердцем его, и умом, и старалась пробудить в нем два чувства, характеризующие все его царствование – страх Божий и любовь к обязанностям. Послушаем, что говорит историк Жуанвиль о первом из этих чувств. Что касается его души, то Господь уберег его от зла с помощью благочестивых наставлений матери, научившей его веровать и любить Бога. Она окружала его религиозными людьми и с детских лет водила на праздничные службы и проповеди. он не раз припоминал слова матери, говорившей, что она предпочла бы видеть его мертвым, чем знать, что он совершил какой-нибудь смертный грех. Эти слова были правилом жизни Людовика IX. Он до конца дней своих оставался верен ее наставлениям, окружая себя, как приучила его мать, религиозными людьми, он слушал их речи, внимая им с глубочайшим благоговением. Проснувшись утром, он быстро одевался и шел в церковь. Часто среди ночи он вдруг вставал с постели и отправлялся в часовню. В Великую Пятницу он выстаивал службу с босыми ногами, а в Великий Четверг сам мыл ноги нищим. Однажды он сделал замечание сиру де Жуанвилю с наивной откровенностью, сказавшему: «Я никогда в жизни не стану мыть ноги этим негодяям». На это сын Бьянки Кастильской заметил: «Вы не должны презирать того, что Бог создал для вашего поучения. Я прошу вас из любви к Господу, а также из любви ко мне, приучить себя мыть ноги бедным». Умирая, Людовик IX вспомнил уроки матери, научившей его считать проступок перед Богом самым ужасным из всех грехов, и, послав за старшим сыном, сказал ему следующие замечательные слова: «Дорогой сын, главный совет мой тебе – прежде и сильнее всего любить Бога». Людовик был обязан своей матери не одними религиозными чувствами, сделавшими из него благочестивого, прозванного святым, но имея в лице Бьянки Кастильской преданную и верующую христианку, он пользовался также наставлениями, необходимыми государственному мужу. Она часто повторяла сыну, что король не должен посвящать все свое время молитве и отдыху, но должен заслужить бессмертие своими поступками. Она приводила ему в пример предшественников, оценивала их деяния, указывала на их качества и заслуги, на слабости и пороки, убеждая его не доверять лести, приучила слушать правду и внушала ему правила справедливости. Кроме того, она старалась привить своему сыну любовь к обязанностям и так умно преподавала ему историю, что последняя оказалась именно той наукой, которую по справедливости называют источником добрых свойств, осторожности, правил поведения, нравов и верных указаний истины. Бьянка Кастильская не ограничивалась воспоминаниями и суждениями о прошедших событиях. Она беседовала с сыном о современном положении дел во Франции и других государствах, поднимала в его присутствии серьезные вопросы о средствах государства и о нравах и характере народа. Она приучала его не только все знать, но судить, решать и, главное, приучала его к быстрому решению в важных случаях. Она учила его также хорошо выражаться, писать и заставляла записывать мудрые изречения, которые таким образом запечатлевались в его памяти. Ясно, что Бьянка Кастильская была в этом отношении так же сведущая, как и наши учители и родители, с юных лет дающие детям книги с описанием высоко нравственных поступков, доставляя им таким образом полезное и приятное чтение. К умственным знаниям сына Бьянка Кастильская присоединила всевозможные физические упражнения. Он перепрыгивал рвы, взбирался на стены и не боялся ни дождя, ни ветра, ни бурь. Она любила деревенскую жизнь и, часто покидая двор, сама наблюдала за своими обширными поместьями и входила во все подробности хозяйства. Во время пребывания в деревне я детей часто принимали за детей крестьян. Она заставляла их работать, и можно было нередко видеть, как дочь Бианки Кастильской с корзиной в одной руке и с ножом в другой срезала виноград, а брат ее, будущий Людовик IX, носил срезанный ею виноград. Королева внушала детям, что труд возвышает человека, в каких бы условиях он ни был. И мысль эту она доказывала им не одним словом, но и примерами. В их воспитании все было серьезно. Легкомысленные игры и бесполезные развлечения строго воспрещались. Очень часто во время прогулки молодой принц заходил в больницу, с ранних лет приучаясь таким образом утешать несчастных и помогать бедным. Нечего и говорить, что мать всегда сопровождала сына. Она постоянно следила за сыном, во всякое время дня и ночи входила к нему в комнату и прибегала, когда нужно было, к выговорам, а иной раз даже и к наказаниям. Удивительно ли после этого, что воспитанный такой матерью и в таких правилах ребенок стал тем, чем он был впоследствии? Тот, который с юных лет проводил все праздники в посещении больниц, остался таким же, достигнув трона. Он основал немало благотворительных учреждений. Куда бы ни отправился Людовик IX, говорит его биограф-жизнеописатель, он везде отыскивал бедных сирот и давал им щедрую милостыню. В собственном дворце своем он кормил бедных, причем сам прислуживал им, разрезывая хлеб и наливая вино, и не пропуская случая для милостыни. Слыша за это ропот окружающих, он говорил, что предпочитает тратить деньги на это, чем на удовлетворение своего тщеславия. Впрочем, он не сердился на подобные замечания, так как отличительной чертой его характера была любовь к правде, внушенная ему его матерью. Историк Жуанвиль рассказывает по этому поводу прелестный анекдот. Вернувшись из крестьянского похода, аббат, католический священник, Клюни подарил королю пару великолепных коней. На другой день аббат снова пришел во дворец для каких-то важных переговоров, и король долго и милостиво слушал его. Вслед за посещением аббата к Людовику вошел Жуанвиль и сказал: «Мне хочется знать, Ваше Величество, почему вы слушали аббата Клюни так благосклонно? Не потому ли, что он подарил вам пару коней?» Король подумал несколько минут и отвечал: «Да, поэтому». «Знаете ли, Ваше Величество, зачем я вам задал этот вопрос? Зачем?» «Затем, что я хочу посоветовать вам запретить судьям брать подарки с истцов, так как они будут слушать благосклоннее тех, с которых что-нибудь получат, как вы сейчас слушали аббата Клюни». Ученик Бианки Кастильской ясно обрисовался в лице монарха, чистосердечно признававшегося в том, что он благосклоннее выслушал просителя, от которого принял подарок, и не рассердился на сделанное ему по этому поводу замечание. «Мне приятнее было видеть тебя мертвым, чем знать, что ты совершил большой грех», — часто повторяла ему мать. Сам же он впоследствии говорил своему сыну: «Я предпочел бы, чтобы какой-нибудь шотландец пришел править Францией, чем видеть, что ты дурно управляешь своей страной». Было бы излишним напомнить читателям о других качествах души Людовика IX. Всем известен знаменитый Винсентский дуб, у подножия которого любил сидеть король. Туда стекались все его подданные, начиная с самых беднейших, и могли говорить с ним без стеснений, не боясь привратников и других. Он терпеливо выслушивал всякого, пришедшего к нему, помогал одному, утешал другого, и никто не уходил от него, не получив облегчения словом или делом. Мы видим здесь полное развитие и применение тех высоких качеств, которыми король был обязан своей матери. Следует заметить, что Бианка Кастильская занималась воспитанием не только Людовика, но и других детей своих. Дочь ее Изабелла получила воспитание, равное брату. Она свободно читала по латыни и была одарена редкими умственными способностями. Бианка Кастильская посвящала свое время и заботы также и ей. Однажды, когда молодая девушка восхищалась красотой своей руки, Бианка, войдя в комнату, обратилась к ней с такими словами: «Рука твоя тленна, заботься о красоте душевной, и только тогда ты будешь жить в памяти людей». Она никогда не пропускала случая дать детям умный совет или нравоучение. Ни одна королева не понимала лучше своих материнских обязанностей и не исполняла их с большей деятельностью. Редко также можно встретить мать, которая бы лучше понимала обязанности королевы и выказывала бы больше энергии и достоинства. Бывшей регеншей, правительницей, она любила говорить, что самым почетным званием ее во время регенства было звание матери, единственной воспитательницы своих детей. Во время своего путешествия Людовик узнал о смерти своей матери. Горе его было так сильно, что он впал в совершенное уныние. Он так страдал, пишет историк Жуанвиль, что 2 дня ни с кем не говорил. После этого он прислал за мною одного из слуг своих и, завидев меня издали, простер руку и воскликнул: «Ах, я потерял мать!» Сколько сожалений и похвалы слышится в этом восклицании! Он потерял в ней не одну лишь мать, но также преданного и опытного друга, и, говоря словами знаменитого писателя, поддержку, друга и пример. Девяносто пятая. Елизавета Кодвейс, мать великого немецкого поэта Шиллера. Елизавета Кодвейс, так звали мать великого Шиллера, была дочь сельского трактирщика, но низкое происхождение не помешало ей приобрести хорошее образование. С помощью чтения она развила свой вкус и достигла обширных знаний по литературе. В 26 лет она сделалась женою Брадобрея, цирюльника, Жана Гаспара Шиллера. Занятие его было не особенно прибыльно, и молодая чета еле сводила концы с концами, особенно когда рождение первого ребенка увеличивало домашние расходы. Тогда Жан Гаспар решился поступить в полк, чтобы добывать своим ремеслом больше средств для семьи. Новая служба позволяла ему лишь изредка видаться со своими домашними. Он находился в Богемии в то время, когда жена его родила сына Фридриха, который должен был впоследствии сделаться гордостью семьи. Белокурый, голубоглазый Фридрих был живым портретом матери. Он отличался любознательностью, ясным умом и вместе с тем добрым и нежным сердцем. Мальчик начал лепетать первые слова, сидя на коленях матери. Она же научила его читать и писать, и затем поручила его попечению пастора, немецкого священника, продолжая в то же время по-прежнему заниматься воспитанием сына. К чести ее надо сказать, что она обладала даром, составляющим цель и стремление многих знаменитых педагогов, воспитателей, а именно даром заинтересовывать, увлекать и передавать знания, как бы шутя. Проследим занятия этой нежной и преданной наставницы с ее учеником. Иногда она рассказывала ему библейскую историю, которую ребенок слушал с легким волнением. В другой раз развлекала его одним из наивных и чудных преданий, с древних времен сохранившихся в воспоминаниях германского народа, или же заставляла его читать вслух лучшие места из сочинения любимых поэтов. Такого рода учение не имело в себе ничего скучного и сухого, что так часто отбивает у детей охоту учиться, чтобы убедиться в том, какое впечатление производит на детские умы этот способ преподавания, следует послушать самого Шиллера. Вот что он говорит. «Однажды, когда мы шли с матерью к бабушке, с дедушкой, она повела нас через горы. Это было в понедельник на святой. Во время прогулки она рассказывала нам историю двух учеников, встретившихся Иисусу Христу по дороге в Эммаус. Речь ее с каждой минутой становилась все оживленнее, и когда мы взошли на вершину горы, волнение наше достигло таких размеров, что мы упали на колени и стали молиться Богу». Одной из главных черт Шиллера была доброта и желание помогать бедным и быть полезным для ближних. Он любил раздавать все свое имущество, не исключая книг и одежды. Однажды отец заметил, что вместо застежек, которые сын обыкновенно носил на башмаках, у него простые шнуры. Тогда он спросил его о причине такой перемены. «Я отдал мои будничные застежки бедному мальчику», — отвечал Шиллер. «Он будет надевать их по праздникам, а у меня есть другая пара застежек для воскресных дней». Этот поступок делает честь великому поэту. Впрочем, он следовал в этом лишь советом родителей, которые славились своей добротой. Память о матери всегда жила в сердце Шиллера, и он не пропускал ни одного случая, когда мог высказать ей свою любовь и признательность. Он думал о ней, когда писал свою прекрасную поэму «Колокол». В этой поэме есть трогательное место, посвященное матери семейства, преданной и благочестивой женщине. Место это написано не столько гениальным, очень умным писателем, сколько полным нежности сыном. Припомним, с каким выражением Шиллер обращается к сестре, узнав о болезни матери. Находясь вдали от родных и будучи не в силах двинуться с места вследствие своего нездоровья, он торопил сестру ехать к матери, предлагал взять на себя все путевые издержки и умолял ее не жалеть ничего, чтобы облегчить и подкрепить родную мать. При этом он уверял ее, что у нее хватит средств на все, и горестно восклицал: «Добрая наша мать, я не могу подумать о ней без волнения». Позднее, когда он имел несчастье потерять отца, первая мысль его была о матери. Он писал ей следующие трогательные письма: «Дорогая матушка, я хочу, чтобы у тебя было все, что может сделать твою жизнь сколько-нибудь приятной. Отныне я буду наблюдать за тем, чтобы тебя не коснулись никакие заботы. После стольких испытаний закат твоих дней должен быть ясен, и я надеюсь, что ты еще проживешь не один счастливый день в кругу своих детей и внучат». Эти несколько строк вполне оправдывают слова госпожи де Сталь. Шиллер был восхитителен не только своими дарованиями, но также и добродетелями. Превосходная мать его в последнюю минуту жизни думала о сыне и с волнением говорила ему: «Такого другого сына, как ты, нет на свете». К нему же она обратила свое последнее «прости», сказав: «Бог да благословит тебя, мой сын».